Ноябрь 2002 года. После развода с женой личная жизнь не складывалась. Наталья, напротив, удачно вышла замуж у себя на родине и родила близнецов, двух очаровательных мальчишек. Все это Антон узнал до мельчайших подробностей от своего бывшего тестя, Ломакина Сергея Сергеевича, с которым продолжал общаться и по сей день. Каждый год отец Натальи приезжал в Москву по служебным надобностям и считал своим долгом остановиться не в гостинице, а у бывшего зятя, справедливо считая его своим родственником. С собой в Москву Сергей Сергеевич тащил огромное количество съестных припасов. Это и украинская колбаса собственного приготовления, и утиные рулеты, и, конечно же, сало. Как правило, в Москве он проводил ровно неделю, стараясь особо не беспокоить Антона. Почти каждый вечер украинский гость умудрялся попасть или на концерт, или в театр. Кстати, особым почетом у Сергея Сергеевича пользовался театр Советской армии. Для тех, кто не знает, это грандиозное здание потрясающей архитектуры с огромным зрительным залом и прекрасным творческим коллективом. Первый и последний вечер своего пребывания в столице Сергей Сергеевич посвящал Антону. В первый вечер по традиции он рассказывал обо всех ровенских новостях, а в последний сетовал на холостяцкую жизнь Антона и предлагал молодому человеку найти гарну дівчину на просторах родной Западной Украины, каждый раз забывая, что эксперимент с одной гарной дівчиной уже не удался. Служебная карьера вполне удовлетворяла Антона. К этому времени он стал заместителем коммерческого директора в фирме «Грека». Зарплата была довольно высокая, но и работать приходилось с утра до ночи. Виктор сделал подарок своему подчиненному в виде недельной поездки в Египет. Для тех, кто не любит изнуряющую жару, начало ноября – лучшее время отдыха. Надо отдать должное «Греку». Он оплатил дорогущий отель на побережье Ритц-Карлтон. Это был первый отпуск Антона за все эти годы. Честно говоря, и его могло не случиться, если бы не один случай. Солидная московская туристическая фирма купила у фирмы «Грека» оргтехнику для своего нового огромного офиса. Но расплатиться вовремя не успела, предложив в качестве компенсации за отсрочку платежа несколько туристических путевок. Места в отелях были выкуплены этой фирмой заранее, а вот продажи в этом сезоне были не очень удачными. Одним словом, предложили горящие туры. Решение о поездке надо было принять за 2 дня. Никто из руководства фирмы не был готов менять свои планы ради халявной поездки. Грек своим решением отправил главбуха с мужем в Хургаду, а еще одну путевку в Шарм-эль-Шейх предложил Антону. Антон не любил позднюю московскую осень и не стал отказываться от предложения друга. Шикарный отель не мог не понравиться. 2 огромных бассейна, много зелени – все это казалось невиданной роскошью безводной пустыни. Понравился и большой номер, окнами выходящий на море. Прилетев в середине дня, наш герой, не раздеваясь, плюхнулся в кровать и проспал до следующего утра. Проснувшись рано утром и плотно позавтракав, Антон уже в 9 утра был на пляже. Правда, пляжем это было трудно назвать. Высокие обрывистые берега были изрезаны маленькими тропинками, спускающимися к морю. Но в воду не было никакой возможности войти. Все дно было усыпано обломками кораллов. Отыскав понтон, единственную дорогу к морю, Антон, наконец, насладился водной прохладой. Наплававшись вдоволь, он отправился загорать к бассейну. С трудом нашелся свободный лежак, который Антон оттащил в тень. Кругом слышалась русская речь. Создавалось впечатление, что здесь одни русские. Справа от Антона, буквально в 2 метрах от него, расположился высокий подтянутый мужчина лет 50. Он обращал на себя внимание хотя бы тем, что не использовал стандартные пляжные полотенца кислотно-желтого цвета, а расстелил, видимо, привезенное с собой. Еще Антону показалось странным то, с какой скоростью этот человек читал книгу. Заметив внимание к своей персоне, мужчина отложил книгу и представился. «Меня зовут Олег Борисович, а вы, видимо, такой же одинокий курортник, как и я. Смирнов Антон, и я действительно здесь один, и это первый день моего отпуска. Рад познакомиться». Мужчина закурил сигарету и продолжил. «Да, я вас раньше не видел». Антона смущала неловкая пауза, наступившая в разговоре, и он прервал ее первым. «Давно вы уже здесь?» «Всего несколько дней, и уже, честно говоря, скучаю по дому». Из дальнейшего разговора со своим новым знакомым Антон узнал следующее. Тихий буржуазный отель «Ритц-Карлтон» не предполагал никаких шумных развлечений. За впечатлениями отдыхающие отправлялись в городок, где на нескольких улочках были сосредоточены магазины, лавки, ресторанчики и огромное количество туристов. Олег Борисович предложил вечером туда отправиться, на что Антон сразу же согласился. После ужина новые знакомые встретились у входа в гостиницу. Стайка людей ждала бесплатный микроавтобус, предоставляемый отелем для поездки в город. Антон направился в конец очереди. «Нет-нет, молодой человек, нам не сюда», — шепнул на ухо Антону его спутник. Через несколько минут подъехало такси, и одновременно с ним микроавтобус отеля. Усаживаясь в такси, Антон с удивлением наблюдал, как быстро наполнился автобус людьми, и, что самое интересное, половина очереди так и не сумела в него попасть. Молодой человек отметил прозорливость своего нового товарища. Через 15 минут новые знакомые уже стояли посреди центральной улицы этого игрушечного городка. Прогуливаясь мимо сверкающих магазинчиков и сувенирных лавок, Антон, к своему изумлению, обнаружил убогий, повторяющийся ассортимент сувениров, почему-то преимущественно китайского производства. Наблюдая за молодым человеком, Олег Борисович все время улыбался, не забывая при этом вступать с продавцами в короткие переговоры. Торговцы, в свою очередь, всеми силами пытались затащить праздно шатающихся туристов в свои магазинчики. Цены на местные товары казались, мягко говоря, завышенными, да и поведение продавцов было вызывающим. Внимание Олега Борисовича привлек усатый торговец, втюхивающий русским туристам ничем не примечательный коврик. Египтянин просил астрономическую сумму в 600 американских долларов, мотивируя это тем, что коврик, мол, не простой, а настоящий, персидский и, конечно, ручной работы. В лавке торговца, кроме всевозможных ковров, было несколько очень симпатичных сувениров. Миниатюрных серебристых жуков-скарабеев. Антон поинтересовался стоимостью этих легендарных атрибутов Египта. $40. Не моргнув глазом, выпалил продавец. Не став торговаться и ничего не купив, Антон вышел на улицу и присоединился к своему товарищу, наблюдавшему за происходившим с улицы. «Невероятные цены у этого жулика», — возмущался Антон. «Совершенно с вами согласен. Но именно эта порода людей представляет особый интерес», — хитро прищурившись, промолвил Олег Борисович. Погуляв по улицам еще полчаса, Антон так ничего и не купил. «Пожалуй, стоит вернуться к тому усатому продавцу и выторговать жука долларов за 20», — обратился расстроенный Антон к своему спутнику. «Во-первых, молодой человек, этот жук стоит максимум $5. А во-вторых, процесс торга займет у вас еще минут 20. Предлагаю вам пари. Жука торговец отдаст вам совершенно бесплатно». Пари Антону показалось абсурдным, но, тем не менее, он заинтересовался. «Если вы проиграете, то угостите меня пивом, и сувенир останется у вас. Если проиграю я, то заплачу за скарабея. В любом случае, вам достается понравившийся сувенир. Ну, соглашайтесь же на это маленькое развлечение». По дороге в приглянувшуюся лавку Олег Борисович обрисовал Антону правила игры. «Вы зайдете в лавку через 5 минут после моего там появления. И, невзирая на мой разговор с продавцом, начнете торговаться по поводу насекомого. Ваша задача с самого начала настойчиво предлагать $5 за жука. Вот, собственно, и все.
закончил инструктаж улыбающийся Олег Борисович.
Антон выждал положенные 5 минут и зашел в лавку вслед за своим спутником. Двое людей страшно спорили о стоимости огромного ковра, занимавшего всю стену в лавке египтянина.
$5000 – моя последняя цена, я его сам купил за эти деньги!»
Вспотевший египтянин так искренне врал, что Антону пришлось сделать над собой усилие, чтобы не улыбнуться.
«2000!» – парировал Олег Борисович, доставая пачку $100-долларовых купюр и начиная их медленно пересчитывать.
«Я бы хотел купить вашего жука, скарабея», – вмешался Антон.
$40!
– торговец небрежно взглянул на Антона.
«Я дам вам $5 за этого жука».
«Ладно, 30, и жук твой».
Египтянина явно раздражал этот никчемный покупатель. Ведь в нескольких сантиметрах от него шелестело целое состояние. Но тут Олег Борисович спрятал в карман деньги и направился к выходу. Продавец, спотыкаясь, бросился его догонять, на ходу выкрикнув
$3500!
Покупатель в нерешительности остановился, снова потянулся к деньгам, но не стал их доставать.
$5 – прекрасная цена!» – не унимался Антон.
Продавец, еле себя сдерживая, схватил с полки жука и сунул его Антону.
«Возьми, пожалуйста, бесплатно возьми, только дай мне говорить с этим уважаемым господином».
«Мне бесплатно не надо», – неожиданно выпалил Антон к ярости хозяина лавки. Надо заметить, что в этот момент Олег Борисович вновь направился к выходу. Умоляя Антона взять сувенир, который он дарит ему от чистого сердца, египтянин устремился в сторону богатого покупателя. Антон вышел на улицу. Отойдя немного поодаль, он продолжал наблюдать за яростной торговлей. Через несколько минут его старший товарищ покинул лавку к явному неудовольствию продавца.
«Вы выиграли, Олег Борисович».
«Согласен, неплохо. Но это только начало вечера», — загадочно произнес его спутник.
Несколько минут они шли молча, затем Олег Борисович обратился к Антону.
«С вас, между прочим, пиво, молодой человек. Я знаю одно место с роскошным немецким пивом. Не возражаете?»
«Конечно, не возражаю. Надо отметить вашу блестящую операцию», — засмеялся Антон.
«Нашу блестящую операцию», — поправил его Олег Борисович, направляясь к стоянке такси.